Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Покушение, встряхнувшее Трампа и страну. Стрельба в Батлере как производная атмосфера нетерпимости. Изменившийся Дональд Трамп пытается объединить страну. Поможет ли ореол мученика и героя Трампу на выборах? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским публицистом Дэвидом Саттером и социологом из Радгерского университета Сергеем Ерофеевым. Хотя, по подсчетам американского историка Роберта Далика, 12 американских президентов были объектом покушений, четверо из них были убиты, покушение на Дональда Трампа в ходе предвыборного митинга шокировало страну. Видео изображение ведущего кандидата в президенты с окровавленным лицом уходящего с подиума в плотном окружении агентов секретной службы, ожидающих новых выстрелов, сам факт того, что нападение произошло в ходе многотысячного предвыборного митинга и жертвами стрелявшего стали еще трое человек, один из которых погиб, вызвало прилив сочувствия к Дональду Трампу. Его главный политический оппонент Джо Байден объявил о снятии с эфира предвыборных роликов с критикой Трампа. Как говорят люди из окружения Трампа, этот эпизод изменил кандидата в президенты. По его предложению, тон критики демократов во время выступлений на съезде республиканской партии был приглушен. Акцент был сделан на том, что объединяет американцев. Сам Дональд Трамп во время своего выступления на съезде призвал американцев к единству. «Вместе мы откроем эпоху преуспевания для всех», — заявил бывший президент. «Я буду президентом всей Америки, а не половины». Впрочем, в ходе одной из самых долгих речей на съездах партии Трамп не удержался от словесных уколов в адрес своих оппонентов. Дэвид, американские комментаторы отмечают изменившийся тон Дональда Трампа после покушения. Он избегает агрессивных тонов, грубой критики демократов. Говорят, даже выступающих на съезде попросили изъять из выступлений резкие выпады против демократов. Цель – снизить накал страстей, по возможности попытаться объединить людей. По-видимому, Трамп согласен с теми, кто считает, что атмосфера нетерпимости спровоцировала этот трагический инцидент. Как вы думаете, что за ним стоит?
Но я думаю, что все-таки атмосфера в стране играла свой роль. Если люди видели первый дебат, полное отсутствие цивильности между кандидатами, они даже не могли смотреть на друг друга. Естественно, уровень оскорбления и абсурдных высказываний на обеих сторонах в этой атмосфере человек неуравновешенный испытывает определенное психологическое освобождение. Его ненормальность поощряется. Мы не знаем, какие убеждения человек, который стрелял и старался убить Трампа. Но факт, что этот человек неуравновешенный и найдет себя в неуравновешенном обществе, я думаю, что это очевидно. Поэтому, может быть, даже Трамп на каком-то уровне это осознал, потому что он чудом избегал смерти.
Республиканские политики, в общем, прямо винят демократов, говорят, что они представляют Трампа как, по сути, вестника апокалипсиса, огромную угрозу американской демократии. Согласны?
Частично да, потому что, безусловно, люди, которые должны знать лучше, они очень безответственно выражают себя. Это постоянное нагнетение, например, что Трамп – это угроза демократии. Он угроза тем, которые с ним не согласны. И можно сказать то же самое о демократах. Мы имеем этот довольно выпиющий пример, когда больше чем 50 людей, связанных с разведкой, включая бывший директора ЦРУ, подтвердили, что информация, которая была в этом компьютере, видимо, это была русская дезинформация или похожая на русскую информацию. Можно сказать, что это была угроза демократии. Те, которые были ответственны для правдивой информации, публично начали лгать, чтобы влиять на исход президентского выбора. С другой стороны, можно сказать, что когда Трамп защитил людей, которые штурмовали Капитол, это был угроза демократии. В самом деле у нас много угроз из обеих сторон и в глазах все-таки их оппонентов. Но институты нашей демократии довольно солидные, несмотря на поведение людей, которые сейчас занимаются в политике в Америке, на обеих сторонах, между прочим.
Сергей, как вы думаете, мог Дональд Трамп стать жертвой этой раскаленной политической атмосферы нетерпимости, этих страстей, которые, кстати, он и его сторонники также вполне успешно нагнетали?
Надо согласиться с некоторыми ведущими учеными, что долгосрочный тренд – это снижение насилия, в том числе политического насилия. Но это не означает, что этот тренд линейный, что не бывает подъемов и спадов. Когда в стране обостряется политическая ситуация, политическая борьба, то отдельные люди могут повести себя как геростраты, стремящиеся к обретению славы, даже в отсутствии каких-то партийных или идеологических убеждений. Такое, конечно, всегда может иметь место. Мы знаем, что произошло с убийством Джона Леннона в 1980 году. Если мы ничего не можем пока утверждать полноценно об убеждениях того, кто стрелял в Трампа, то мы можем точно сказать, что сегодня информационная борьба в избирательном поле, она несоизмеримо важнее, чем толкание локтями и физические воздействия на людей. Сегодня речь идет не столько об идеологиях, сколько об удобстве жизни, сохранении статуса кво и огромной неудовлетворенности значительной части населения тем, что жизнь нестабильна или жизнь скучна. И в этом плане, конечно, Трамп остается привлекательным для значительной части американцев.
Дэвид, как вы объясняете эту открытую враждебность двух полюсов в американском обществе? Враждебность, совершенно не свойственная для американцев, отказ договариваться, отказ идти на компромиссы.
Мы сейчас живем в посткоммунистическом периоде после окончания холодной войны. Естественно, люди не имеют какие-то большие идеологические вопросы, которые могут их занимать. Они не ощущают какую-то международную угрозу, поэтому они сосредоточивают на внутренних проблемах. Их энергии сейчас направлены на изменение разных социальных институтов. Иногда это полезно даже. Но это всегда сделано, я бы сказал, довольно идеологично, потому что люди сделают из этого веру, которую нельзя подвергать вопросам или сомнениям. Они стараются в университетах или в газетах или в средствах массовой информации внушить разные идеи, которые дестабилизируют общественные отношения и вызывают, конечно, определенное раздражение или сопротивление. Если мы совмещаем это с ситуацией, где много людей считают, что их экономический статус не улучшается, у нас есть все, что надо, чтобы создать внутри страны довольно серьезные конфликты.
Что это за идеи, которые, как вы их оценили, дестабилизируют отношения в обществе?
Отношения между расами, отношения между полами, ситуация с вмешательством государства в ежедневной жизни. Вопросы, которые само собой можно просто уладить, если бы они не были идеологизированы. Особенно со стороны левой интеллигенции, которая делает из этих вопросов что-то гораздо более значительное и более показательное, чем они в самом деле являются. Возьмем вопрос о расовой преференции в школе или на работе. Те, которые поддерживают эти преференции, они не страдают от последствий. И то же самое с культурой и с отношениями между полами. это все имеет большой потенциал для раздражения. Те, которые уже привилегированы, они могут, безусловно, поддерживать разные преференции для малоимущих или для членов расовых или сексуальных меньшинств или для женщин. И от этого не особенно страдают. Те, которые могут терять возможности от этого, это, скорее всего, люди менее привилегированные. Они, естественно, не будут это приветствовать. Поэтому эти вопросы сами собой не такие важные. Они имеют потенциал очень поляризировать людей. И как мы видим с вопросом Украины, люди могут перестать понимать, что это значит, вопрос принципа. Многие среди республиканцев в оппозиции к помощи для Украины, просто потому что они не любят Байдена, они не любят идеологию вокизм. Их эмоции не позволят их видеть, что есть какие-то вопросы более важные, чем эти вопросы, которые так их раздражают.
Сергей, как бы вы определили понятие трампизма? Если судить по выступлениям на съезде республиканской партии, сторонники Трампа выставляют себя в роли защитника той прослойки среднего класса, которая пострадала в результате глобализации, и рассматривает преференции, о которых говорит Дэвид, негативно.
Слова мы слышим, но мы не можем быть уверены, что за этим стоит какая-то стройная система убеждений. Это именно та современная партийная борьба, в которой содержание, как ни странно, иногда оказывается меньше, чем можно было бы ожидать. И в этом смысле ожидать от Трампа и трампизма каких-то ужасов, как некоторые люди предрекают, тоже не стоит, будучи трезвыми аналитиками. Все-таки общество сегодня намного более сложное, и в нем баланс интересов самых разных социальных групп играет возрастающую роль. И я полагаю, что вот то, что сказали о Трампе, что после покушения на него он несколько гуманизировался, может быть, это действительно некий психологический момент в его жизни. А может быть, это то, что просто возвращает нас, как это ни парадоксально, к некой нормальности. То есть потребовалось, чтобы некий неустойчивый человек совершил какое-то действие такого масштаба, и мы бы задумались о том, что есть вещи, ну, как бы более нормальные, и что сам Трамп может быть тоже как бы более нормальным.
Как вы думаете, способен Трамп и республиканская партия взять на себя роль силы, которая выступит в защиту того, что его сторонники называют традиционными американскими ценностями?
Я не думаю, что у Трампа есть какое-то достаточно глубокое политическое видение. Трамп остается игроком, он остается неким актером, который преследует принцип удовольствия. Для Трампа этот принцип собственного удовольствия от публичности, от того, что он нравится широкому кругу людей, он остается самым главным.
Мы вернемся к разговору с Дэвидом Саттером и Сергеем Ерофеевым. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Микрофон в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Покушение, встряхнувшее Трампа и страну. Мои сегодняшние собеседники – Дэвид Саттер и Сергей Ерофеев. Дэвид, как вы думаете, что можно ожидать от администрации Трампа в случае победы Дональда Трампа на выборах? Через считанные дни после покушения на Трампа демократы вновь начали запугивать избирателей Трампом. После выступления на съезде республиканцев кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса, Предвыборный штаб Байдена заклеймил его как креатуру Кремниевой долины и миллиардеров. Дескать, он ставит экстремизм и интересы богатых выше американской демократии.
Я думаю, что Трамп как бизнесмен имеет какие-то довольно стандартные идеи, как сделать экономику более эффективной. И во время его первого срока он имел немало экономических успехов до начала пандемии, конечно. Я думаю, скорее всего, его платформа – это сотни тех, которые недовольны идеологическими натисками либералов и левых, и интеллектуалов, которые не очень большие интеллектуалы, потому что они очень часто поверхностны. На базе процветания, которое он считает, он может доставить и защитить американских интересов, как он это понимает. Он не человек движения, он человек реакции. Но эта реакция в направлении здравый смысл очень легко может переходить в ненависть. На обеих сторонах умения самоограничения очень ограничены. Они могут попадать в теориях и заговор, они могут искать реванш, они могут стараться как-то лимитировать их оппонентов, как эти оппоненты старались лимитировать их. Это просто общая дегенерация стандартов общества. Общая угроза потерь контроля и несоблюдения этических стандартов, это существует в обеих случаях.
Сергей, как вы объясняете удивительный для многих факт, почему американцам приходится выбирать президента из двух непопулярных престарелых кандидатов? Проблема политической системы или нечто иное?
То, что было изобретено 200 с лишним лет тому назад, и потом в это вносились поправки, это не означает, что это не требует никаких модификаций и реформ. Но, тем не менее, вопрос заключается в том, что при такой, казалось бы, сбалансированной демократии нация сталкивается с политическими рисками, сталкивается с политическим непрофессионализмом, безответственностью, неумением одних учесть интересы людей, которые чувствуют, что их жизненные шансы снизились, и слишком нецивилизованное давление в политической области тех, кто этим людям противостоит. Так получилось, потому что Америка долго шла по одной колее. Это такая смесь культурных, политических и даже эстетических моментов, которые заставляют чувствовать простых американцев себя очень некомфортно, тревожно и создают условия для политического авантюризма. Конечно, Трамп – это политический авантюрист, не профессионал, но окружающие его республиканцы поддерживают его потому, что они предпочитают в данный момент не думать о долгосрочных интересах Америки, а думать об интересах партии и сиюминутной политической борьбы.
С вами, Сергей, я думаю, не согласятся многие сторонники Трампа. Они, скажем, видят в Джей Ди Вэнсе потенциального преемника Трампа, человека, понимающего интересы страны.
Конечно, для Трампа выбор Вэнса в качестве своего вице-президента – это очень удачный шаг, но это вовсе не означает, что в рамках республиканского истеблишмента созревает какое-то прекрасное видение будущего для Америки. Некоторые вещи, конечно, продолжают оцениваться демократами как очень негативные, например, позиция того же Вэнса по абортам и какие-то другие его пункты, но очень многое в том, что вот эти относительно молодые республиканцы думают и что они готовы делать, оно говорит просто об обыкновенной нормальности. Не нужно тут искать никаких особенных озарений. Это всего лишь и навсего стремление поддержать нормальность и какое-то движение вперед.
Дэвид, уважаемый консервативный американский интеллектуал Нил Фергюсон опубликовал недавно текст, вызвавший дискуссию, в котором он утверждает, что американское общество в некоторых проявлениях напоминает советское. Престарелые люди находятся у власти. Многие американцы не верят в общественные институты. Обществу навязывают идеологические представления. Он приводит и другие любопытные параллели. Понятно, что это интеллектуальная провокация. Тем не менее, это провокация человека, искренне обеспокоенного состоянием американского общества.
Советский Союз – это была страна с идеологией, официальной идеологией, которая определила все аспекты жизни. А здесь мы имеем в контексте демократического общества разные идеологические моменты. И потому что есть тенденция идеологизировать разные политические позиции. Но они существуют в общем контексте законности и демократии. И несмотря на очень неприглядное поведение многие из наших политических акторов и многих интеллектуалов, между прочим, все-таки мы имеем страну, которая не похожа и не будет похожа на Советский Союз. Государство, где самые фундаментальные ценности были безумные. В контексте в Америке это где все-таки фундаментальные ценности определяют систему, основанную на законе. Поэтому это механическое сравнение, которое не очень интересное, потому что это просто пропускает фундаментальную разницу между этими системами. Но тенденции искушения стадного мышления, искушения политической корректности, тенденции интеллектуалов переоценить их знания и опыт. И это очень важно, потому что сейчас интеллектуальный класс в Америке состоит из людей, которые имеют очень мало опыта, знания тоталитарного периода. И поэтому они размышляют очень поверхностно, но с огромным самоуверенностью. И, безусловно, они могут создать большой пол раздражения для тех, которые подозревают, что они знают гораздо меньше, чем они претендуют понимать.
Сергей, в Кремле, как мы видим, злорадствуют, наблюдая за происходящим в США, естественно, предрекая кончину Америки. Как вы думаете, они в это действительно верят?
Надо понимать, конечно, что интересы Кремля и лично господина Путина заключаются в том, чтобы вносить хаос или, можно даже так сказать, управлять с помощью хаоса политическими процессами на Западе. И даже если Путин и кремлевские понимают, что серьезной угрозы американской демократии нет, что серьезной угрозы распада свободного мира нет, то все равно они будут продолжать свою информационную игру, а наша информационная война. Они будут продолжать это говорить. И давайте заметим, что не всегда одинаково ведет себя Путин. Например, он сразу же не отреагировал на покушение на Трампа. Почему? Потому что он всегда пытается понять, а что ему в данный момент более выгодно? Поддержать человека, который вносит авантюризм и некий хаос в политическую систему Америки, или, может быть, подождать, а может быть, и без лишних слов с его стороны что-то как-то сдвинется в нужном ему направлении. Поэтому реакция Кремля – это реакция автократии, диктатуры, которую всерьез в расчет принимать не следует.
Как вы думаете, как будет развиваться предвыборная кампания? Республиканцы на своем съезде продемонстрировали единодушие. Дональд Трамп выступил, можно сказать, в роли героя, призвав американцев объединиться. В то же время демократы оказались в явном кризисе. Многие призывают Байдена снять свою кандидатуру, он отказывается. Согласно опросам, Трамп прилично оторвался от Байдена в ключевых штатах. Похоже, у Трампа хороший шанс на победу.
Хочется верить в то, что демократы найдут в себе силы встряхнуться и все-таки проявят волю, поймут, что для того, чтобы представить некую альтернативу, действенную альтернативу Трампу, они должны показать свою энергию, они должны показать, что у них есть лучшее средство для того, чтобы решать политические проблемы, экономические проблемы американцев. Для того могут понадобятся определенные шаги, и мы не знаем, найдется ли достаточное количество бунтовщиков на конвенте Демократической партии, чтобы призвать Байдена уйти из гонки и чтобы выдвинуть другого кандидата. Если такое произойдет, то это, конечно, будет серьезный стимул для большого количества американцев, а не только убежденных демократов, чтобы последовать за демократами. Если произойдет мини-революция в стане демократов, то можно предполагать, что все американское общество будет взбудоражено, и очень многие люди пойдут за демократами, потому что они проявят энергию.
Дэвид, как вы думаете, поможет Трамп прилив сочувствия после провалившегося покушения на него?
Я думаю, что это немножко его помогает, но не решающий. Потому что все-таки мнение о Трампе после многолетнего знакомства с ним, они уже довольно стабильны. Вопрос будет, сколько людей будут голосовать. Я думаю, покушение будет мотивировать республиканцев. Но если что-то случится, может быть, если снимут Байдена в конвенции Демократической партии и найдут кого-то привлекательный, может быть, это будет все-таки мотивировать демократов. Поэтому это фактор, но это не будет, я думаю, решить вопрос. Вопрос остается открытым, но в данной ситуации Трамп имеет преимущество.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Покушение, встряхнувшее Трампа и страну. Моими собеседниками сегодня были американский публицист Дэвид Саттер и социолог из Радбургского университета Сергей Ерофеев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подкаст доступен на всех основных платформах подкаста. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «свобода.орг», «сибриал.орг» и «севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.